Известен случай, когда в чемпионате мира по баскетболу в разгаре борьбы однажды с блестящей подачей команда, как никогда раньше, слаженно, уверенно двигалась к цели. Трибуны оживленно свистели и поднимались, то ли возмущаясь, то ли радуясь делу. Все было отработано до деталей, все шло, как никогда раньше. И вот мяч, наконец-то, не касаясь кромки, он прошел в корзину. Только после этого команда увидела, что мяч был забит в свои ворота. Как это могло получиться? Никто не мог понять, почему они так оживленно и слаженно двигались к своим воротам, чтобы забить мяч. Была высокая техника игры, было движение, были овации, но пропущено было что-то очень важное — неправильная цель. Было пропущено что-то очень и очень важное — это выбор правильной цели и достижение правильной цели. Как ни удивительно, что счет той игры 25-26 сказал каждому сидящему на тех трибунах, что тот ошибочный мяч оказался решающим мячом в этой игре. Дорогие друзья, исследуя Священное Писание и книгу Библию, можно стать большим теоретиком, дискутировать на разные вопросы веры. Изучая книгу Откровения, эту открытую книгу, которую мы изучаем вместе с вами, можно в деталях разобраться во всех зверях, годах, пророчествах и даже знать, как объяснить великий период в 1260 лет. Можно быть религиозным человеком, можно быть верующим, изучающим Священное Писание и даже получить одобрение множества людей, которые слушают ваши лекции, но пропустить самое важное — цель. Говоря об этой победе, которая необходима не только той баскетбольной команде, но победе, которая необходима в жизни каждого человека, который рожден в этот мир, Слово Божие говорит в книге Откровения, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Итак, Библия говорит о той группе людей, которые одержат победу кровью Агнца, благодаря личным отношениям с Иисусом Христом, благодаря очищающей работе, очищающему действию крови Иисуса Христа, они могут получить эту победу. Книга Откровения — это не книга, данная нам для удовлетворения любопытности, это книга, в центром которой является Иисус Христос. Если вы не имеете уверенности, что Иисус Христос — это ваш личный Спаситель, то вы проиграли в этой великой борьбе. Говоря о великой борьбе и говоря об исходе этой великой борьбы, Слово Божие говорит, что в конце истории этого мира будет особая группа, которая выйдет победителями, которая не пропустит главную цель своей жизни. Слово Божие так говорит. «После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Итак, Слово Божие говорит, что там, среди спасенных и победивших, будут люди из каждого народа. Там будут люди с Китая, будут люди с Африки, с Америки, с Кубы, с Ямайки, с любой страны. Я верю, что будут люди с Украины и с России будут люди. Как прекрасно знать, что Господь не спасет какую-то маленькую группу людей, которые достигли какого-то непонятного статуса на земле. Но среди спасенных, которые победили кровью Агнца, будет великое множество. Это дает мне и тебе надежду, дорогой друг, быть там. Потому что Господь сегодня делает все возможное для того, чтобы ты мог быть там. Кто же эти люди? Кто эти спасенные, которые получили победу, которые не прошли мимо цели в своей жизни? Откровение 7 глава, 14 стих, Слово Божие говорит. «И Он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Библия говорит, что они пришли от великой скорби. Они прошли через время испытаний и трудностей, но они омыли и убелили одежды свои кровью Агнца. Мы еще сегодня больше поговорим о том, как и когда происходит это очищение и омовение. Белый цвет – символ чистоты. Он получается только благодаря применению крови Агнца. Если сегодня нам нужно что-то сделать белым, мы, конечно же, не используем для этого кровь. Мы используем отбеливатель или другие стиральные средства. Но Библия говорит, что для очищения нашей жизни подходит только одно средство – это кровь Иисуса Христа. Вот она, главная цель. Слово Божие дальше говорит об этих людях, об этих спасенных. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Я хочу быть там. Я хочу быть среди этих людей, которые прошли время скорби, время трудностей и испытаний для того, чтобы быть пред престолом Божьим. Они получили победу. Они приняты Господом. Они получили наследие вечное. Библия говорит, дорогой друг, что там будут люди со всех народов, там будет место и для тебя. Но это особенная группа. Это группа людей, которые одеты в белые. Белый цвет очень часто встречается в книге Откровения, фактически 19 раз белая одежда упоминается в книге Откровения. Их одежды белые, потому что они омыты кровью Иисуса Христа. Говоря о белых одеждах, в Откровении 1 главе и 4 стих мы читаем об этой группе спасенных. «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящимся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Удивительно важно заметить порядок. Иисус Христос, который упоминается здесь, говорится, что Ему, возлюбившему нас и омывшему нас. Обратите внимание на порядок, дорогие друзья. Первое, Он возлюбил. Во-первых, Бог возлюбил тебя. Потом Он омыл. Ни в коем случае не наоборот, хотя некоторые сегодня так считают, что Бог не любит грешников, Он ждет, пока они приведут себя в порядок, тогда Он их полюбит. Нет. Дорогой друг, Библия говорит, что Бог сначала возлюбил каждого из нас, а потом пригласил, чтобы омыть и приготовить себе особый народ. Дорогой друг, где бы ты сегодня ни находился, Господь любит тебя. Бог не любит грех, но Он любит грешника. Ибо так возлюбил Бог мир. Вместо слова «мир» поставь свое имя. Ибо так возлюбил Бог Петра. Ибо так возлюбил Бог Владимира. Ибо так возлюбил Бог Николая. Ибо так возлюбил Бог Марию, ибо так возлюбил Бог Ольгу, что Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы омыть, очистить, спасти тебя для вечности. Прекрасный псалом, таков, как есть, исполнен зла. Бог принимает тебя таким, как ты есть, чтобы принять тебя, даровать тебе прощение и омыть твои грехи, чтобы даровать тебе белую одежду. Белый цвет — это символ невинности и чистоты. Белый цвет в Священном Писании символизирует невинность и чистоту. Чистоту и верность. Даже сегодня на свадьбе 90% невест одевают белое. Это символ невинности и чистоты. Говоря о цели в жизни человека, говоря о том, какой момент должен наступить в жизни каждого человека, момент очищения и освящения. Пророк Исаия в 1 главе 18 стих Он говорит, «Тогда придите и рассудим». Я рад, что я служу Господу, который имеет здравый рассудок. Это не капризный Бог, это не Бог, у которого меняется настроение 15 раз в сутки. «Придите и рассудим», — говорит Господь. «Я желаю поговорить с тобой», — говорит Бог. «Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Обратите внимание на контраст, который мы видим в этом стихе. Ваша жизнь багряного цвета. Грехи багряные. Я их убелю. Я сделаю их белым. Дорогой друг, тема обмена. Божественный обмен, он говорит, придите ко мне и рассудим, принесите свои грехи, я их возьму, чтобы взамен дать вам чистоту и белизну. Багряный цвет на белый. Господь желает обменять твою вину на невинность. Итак, белый цвет — это символ невинности и чистоты. В книге Откровений есть только одна личность. Единственная личность, которая не одета в белый цвет. Когда мы видим это большое множество народа, которые одеты в белые и сияющие одежды, это не маленькая группа. Я верю, что там есть место и для тебя. Дальше Библия говорит, «И услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся!» И воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Обратите внимание, люди, которые спасены Господом, они имеют радость. Возрадуемся и возвеселимся. Часто сегодня, когда я спрашиваю христиан, как у вас тут дела, они не знают, что ответить. Они не уверены, что и у них все хорошо, или у них все плохо. Говорят, нормально. Дорогой друг, если Иисус Христос умер ради тебя, если Он даровал тебе спасение и прощение твоих грехов, из тебя ожидает вечная участь там, среди спасенных, в Царстве Божьем, они возрадовались и возвеселились. Поэтому каждый христианин сегодня имеет основание для радости, потому что Господь приготовил все необходимое для этого. Библия говорит, «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Это люди, которые одеты в чистую и светлую одежду. Итак, спасенные одеты в белую одежду. Во что же одеты ангелы? Слово Божие говорит. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». Итак, ангелы также одеты в белые одежды. Искупленные одеты в белые одежды, ангелы также одеты в белые одежды. Но есть один, который не одет в белые одежды. Давайте обратимся и посмотрим, что говорит Библия в книге Откровения 19 главе. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. И он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие». Обратите внимание на контраст. На протяжении веков, на всю вечность, Иисус, имя которому — Слово Божие, Он остается в одежде, обогренной кровью. Все другие одеты в белое, искупленные одеты в белое, ангелы одеты в белое, воинства небесные одетые в белое. Но только один, его одежда, обогренная кровью. Хотя он один на самом деле достоин носить белую одежду, но его одежда, обогренная кровью. Это тема великого обмена в Священном Писании. Это величайшая тема Священного Писания. Великий обмен, сделанный Иисусом Христом, который пришел в этот мир, чтобы взять на себя твой и мой грех. Почему же Иисус в багряном? Он пришел, чтобы взять твою вину и мою вину на себя. Это самый несправедливый, самый величественный обмен, который был когда-либо совершен. Я читал недавно историю о двух братьях. Один был женат, у него была большая семья. Они жили по соседству и оба занимались фермерством. У одного была большая семья, 6 детей. И однажды вечером он, лежа на своем ложе, он думал о своем бедном брате. Он одинокий, он не женат. Когда они собрали урожай, этот брат, у которого была большая семья, он думал, как бы мне лучше позаботиться о своем брате. У меня есть дети, моя семья позаботится обо мне, но мне нужно сделать что-то для своего брата. И он решил, что он ночью, когда тот не видит, он будет переносить мешках зерно к своему брату, чтобы пополнить его имение, чтобы помочь ему. Одинокий брат также рассуждал однажды на своем ложе, он думал: «Я один, я столько собрал урожая, мне этого хватит. У меня есть брат, у него большая семья, у него большие нужды, ему нужно кормить семью, детей, поэтому зачем мне столько нужно? Я буду помогать ему». Как вы уже догадались, однажды ночью они встретились, идя друг навстречу другу и неся мешки с зерном. Они обняли друг друга, и они долго благодарили друг друга за такую заботу, за любовь, которая была оказана друг к другу. Но Библия говорит о том обмене, который сделан был Сыном Божиим. Он пришел в наш мир. Мы ему ничего не могли отдать, кроме наших грехов, кроме наших поступков, кроме нашей злобы, кроме нашего характера, исполненного обмана и нечистоты. Он взял все это на себя, чтобы дать нам праведность, дать нам новую жизнь, дать нам шанс, дать нам надежду. Тема великого обмена — это самая великая и самая торжественная тема. Давайте обратимся к Слову Божию, которое говорит об этом великом обмене во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. В этом стихе есть много местоимений, которые мы будем заменять для того, чтобы увидеть глубину этого стиха. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Небесный Отец, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем, то есть в Иисусе Христе, сделались праведными пред Богом». Итак, того, кто не знал греха, Он сделал грехом. Он возложил на Него мои грехи. Если подставить сюда свое имя, Он сделал из-за меня, из-за Владимира, Он сделал жертвою за грех. Из-за меня, из-за Николая Он сделал жертвою за грех. Дорогие друзья, мы можем быть оправданы и прощены, очищены только праведностью Иисуса Христа. Без этого обмена нет другого пути спасения. Сколько бы мы ни читали, сколько бы мы ни знали, сколько бы мы ни делали, мы можем получить белые одежды только благодаря принятию того, что сделал Иисус Христос. Великий пророк Ветхого Завета, пророк Исаия, которого еще называют евангелистом Ветхого Завета, он часто подчеркивает эту тему небесного обмена, эту тему великого обмена, и он говорит о служении Иисуса Христа следующими словами. «Ибо Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъязвлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Снова и снова мы видим, что эта идея обмена главная в Библии. Наши наказания Он взял на Себя, наши грехи Он понес на Себе. А вот почему Его одежда, обогренная кровью. Чтобы во все века ты и я мог быть пред лицом Божиим в белой одежде. Чтобы ты и я был приглашен на брачную вечерю Агнца, Он остался в одежде, обогренной кровью, на всю вечность. Он пришел, чтобы взять твой грех и даровать тебе шанс. Воспользуешься ли ты, дорогой друг, этим шансом? Библия говорит снова и снова, Он понес твои грехи. Тебе нет нужды оплачивать свои грехи. Тебе нет нужды отвечать за твои грехи. Принеси и отдай их Иисусу Христу. Он понес, Он взял, чтобы омыть тебя, простить тебя и даровать тебе жизнь новую, чтобы сделать тебя участником брачной вечери Агнца. Как же мне записаться в книгу жизни? Как же мне стать участником той великой и славной брачной вечери Агнца, когда спасенные придут в белых одеждах? Как мне сегодня стать участником этого великого обмена? Дорогой друг, пред лицо Божие ни ты, ни я не сможем тогда предстать в нашей праведности, если мы не примем Иисуса Христа. Но как это сделать? Апостол Петр, проповедуя воскресшего Спасителя, говорит: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Какая приятная весть! Вы не обязаны рассчитываться и платить за свои грехи. Нужно только прийти и раскаяться. Нужно принять крещение и принять праведность Иисуса Христа. Должен произойти этот божественный обмен. Обмен очень прост. Гордый человек 21 века за все желает сам платить. Дорогой друг, смири свое сердце перед Богом. Иисус уже заплатил за твой грех. Только приди к Нему и скажи: «Господи, я сожалею о том, что я шел без Тебя. Я сожалею о том, что я жил без Тебя. Я хочу жить по-новому». План спасения открыт на страницах Священного Писания, один для всех. Это план спасения через покаяние и крещение. У Бога есть серьезная задача. Он должен отделить грех от грешника. Это самая трудная задача. Потому что Бог любит грешника, но ненавидит грех. Он истребит грех. Грех и грешник несовместимы. Как человек, который заболел, он понимает, что рак и его организм, они не могут сосуществовать вместе. И поэтому Господь желает отделить это раковое заболевание, которое в Библии называется грехом, от каждого человека. Эта задача трудна еще тем, что Бог желает сохранить свободу за каждым человеком. Он не может это сделать насильно. Каждый человек должен сам понять, что рак — духовное заболевание по имени грех, и моя жизнь — это несовместимые вещи. Я хочу быть новым. Я хочу быть чистым. И Бог желает это сделать с каждым человеком, с каждым упрямым человеком, который не желает ничего. Красота Евангелия в том, что Иисус желает обратить каждое сердце, включая и твое упрямое сердце. Красота Евангелия в том, что Иисус делает шаг первым навстречу тебе. Он сделал этот шаг, не дожидаясь тебя и меня. Именно эта весть, она затронула мое сердце. Когда я узнал, что в то время, когда я пренебрегал Богом, в то время, когда я топтал Его заповеди, когда я вообще не заботился о Нем, Он уже любил меня. Он уже сделал шаг. Он пошел на крест, чтобы даровать мне прощение и жизнь. Когда моя супруга садится за руль и разбивает машину, она приходит ко мне и говорит: «Извини, пожалуйста, дорогой, такое случилось, я не знаю, что ты мне сделаешь, но то, что произошло, то произошло. Скажите, пожалуйста, когда не беспокойся, я прощаю тебя». Решит ли это все проблемы? Конечно, нет. Потому что кто-то еще должен заплатить за ремонт машины. Не хватит сказать «прощаю», нужно оплатить ремонт. Дорогой друг, Господь, Он не только говорит тебе «я прощаю тебя», но Он сам берется за ремонт этой машины. Он не только платит своей жизнью, но Он сам восстанавливает ее. Он пришел, чтобы сделать этот обмен, взять на себя то, что ты и я сделали из себя. И поэтому первый шаг к спасению — это покаяние. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Никто из жителей земли не оденет белую одежду без покаяния. Покаяние имеет две грани. Первое — это глубокое сожаление о грехе. Обратите внимание, покаяние, во-первых, это глубокое сожаление о грехе. Это не сожаление о том, что вас поймали. Это не сожаление о том, что это случилось. Это сожаление о том, что я пренебрегал Богом и я делал грех. Вторая грань покаяния — это решение оставить грех. Это решение изменить свою жизнь. Итак, здесь упрямость и гордость человека — это первый враг истинного покаяния. Поэтому есть покаяние и неистинное, есть покаяние лицемерное, но истинное покаяние — это глубокое, искреннее раскаяние в соделанном и желание следовать новым путем. Весть покаяния — это была главная весть пророка Иоанна, Иоанна Крестителя, который говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Когда ему отрубили голову, Иисус продолжил проповедь покаяния. Он возвещал людям о необходимости прийти к Богу и раскаяться в своих грехах. Один проповедник, проповедуя проповедь за кафедрой перед большим собранием, однажды вышел из-за кафедры и говорит: «Все, я все бросил, я разочарован, я иду к погибели, я оставляю Бога, я иду в погибель». Он шел по проходу между людьми, и люди думали, что их проповедник потерял рассудок. Он шел по коридору и повторял: «Я иду в погибель, я иду от Бога, я хочу идти прямо к погибели». Люди смотрели на своего проповедника, когда вдруг он остановился. Он развернулся, он обратился назад к кафедре и, идя, говорил: «Я иду в небо, я иду к славе, я иду к Господу, я возвращаюсь ко Христу». И когда он вышел за кафедру, он сказал: «Теперь, дорогие друзья, вы видели истинное библейское покаяние. Покаяние — это поворот на 180 градусов. Но покаяние — это не то, что я и ты можешь сделать. Покаяние — это дар Божий. Покаяние — это когда я открываю свое сердце для Духа Божия. И благодаря кресту Голгофскому и милости Божией Дух Святой, обличив меня во грехе, дает мне решение повернуть свою жизнь на 180 градусов. И теперь, когда я иду путем к Господу, то все, что было по правую сторону, теперь оказывается по левую сторону. Все, что я раньше любил, я теперь ненавижу. Все, что я раньше ненавидел, я теперь хочу исследовать и идти путем Господа. Итак, первое условие, чтобы иметь белую одежду, чтобы стать участником брачной вечери Агнца, это покаяние. И второй необходимый шаг, о котором говорит Петр во время проповеди, он говорит: «И докрестится каждый из вас». Итак, Петр проповедует о спасении в Иисусе Христе. Два самых важных шага. Первое — покаяние. Второй шаг — крещение. Петр, проповедуя, говорит: «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Представляете, слушать проповедь Петра и понять в сердце своем, что я убил Господа Иисуса Христа. И когда люди услышали эту весть, Библия говорит, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Дорогой друг, здесь апостол Петр отвечает на твой и на мой вопрос. Что мне делать, когда Дух Святой открыл мне, что я попираю Сына Божия? Я причина смерти Иисуса Христа. И апостол Петр, отвечая, говорит: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас». Крещение, дорогие друзья, это свидетельство о покаянии, которое произошло в сердце. Слово «креститься», это греческое слово «баптидзо», означает «погружать в воду». Это символ завета, это символ омовения греха, это символ полного посвящения, это символ смерти для греха и символ воскресения для новой жизни. Иоанн Креститель, который, идя, проповедовал Царствие Божие и крестил людей, его так и называли Иоанн, который погружает в воду, потому что крещение означает погружение в воду. Покаяние — это решение, которое происходит в сознании человека. Крещение — это символ решения, которое произошло в сознании человека. В Новом Завете мы находим 73 упоминания о крещении, поэтому это очень важная тема Нового Завета. Сам Иисус Христос крестился, Его ученики крестились, апостолы, они крестили людей. Иисус Христос дал повеление крестить. Священное Писание говорит: «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Библия говорит, они охотно приняли Слово Божие, они не упрямились, их гордость отошла на второй план. Они сокрушались тем, что они убили Сына Божия. Это огорчало их, но они были рады, что есть выход. Что есть выход и есть дверь, открытая для Господа, дверь в новую жизнь. И эта дверь — это крещение. Это омовение и прощение в крещении по Слову Божию. Дорогой друг, есть путь спасения, предусмотренный Господом. Это прекрасный обряд, дверь в новую жизнь, обряд библейского крещения. Об этом говорит Иисус Христос. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать — осужден будет. Итак, вера — это внутреннее состояние сердца, должна быть подтверждена крещением. Крещение — это необходимое условие спасения. Кто будет веровать и креститься, будет спасен, а кто не будет веровать, осужден будет. Итак, Библия говорит ясно, что крещение — это необходимое условие спасения. Некоторые говорят: «Я рад, что мои родители так заботились обо мне, что когда я был маленьким, они меня крестили». Дорогой друг, крещение младенцев, оно не работает. Помните, мы говорили, что первый шаг на пути к крещению — это покаяние в грехах, это поворот на 180 градусов, это раскаяние в грехах. Как же тогда месячный ребенок может покаяться? Разве он понимает, что такое грех? Крещение детей не имеет своего основания в Священном Писании. Это церковная традиция, которая была введена для удобства, в отступлении от ясного учения Слова Божия. Слово Божие говорит, что крещению должно предшествовать покаяние в грехе. Раскаяние, искреннее обращение к Богу. Разве может это сделать младенец? Нет, конечно. Поэтому крещение — это для взрослых. Крещение — это для человека, который осознал свою греховность и решил следовать путем Иисуса Христа. И Иисус Христос принимал крещение в зрелом возрасте. Его крещение не было краплением. Сегодня, если посмотреть на христианский мир, существуют десятки способов крещения. Одни кропят людей водой, другие просто поливают водой, третьи крестят. Даже сегодня есть крещение по интернету. Даже сегодня есть крещение в лепестках роз. Какие угодно виды крещения, по телефону, крещение по телевизору. Дорогие друзья, библейское крещение — это крещение путем полного погружения в воду. Библия говорит о том, что Иисус Христос, придя на крещение, Он пришел на Иордан, где было достаточно воды. Священное Писание говорит: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него». Иоанн Креститель совершал водное крещение путем погружения в воду, там, где было достаточно воды. Слово Божие говорит: «А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились». Дорогой друг, если бы для крещения было достаточно просто покропить водою, нужно ли было искать место в Иордане, где много воды? Нет, конечно. Но Иоанн Креститель, он крестил людей путем погружения, поэтому ему было нужно найти место, где много воды. И поэтому Иисус Христос, он также принял крещение путем погружения в воду. Это символ полного посвящения. Библия говорит: «И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Небесный Отец одобрил крещение Иисуса Христа. Это было крещение в зрелом возрасте. Это было крещение путем полного погружения. И Небесный Отец говорит: «Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Каждому, кто по слову Иисуса Христа заключает с Ним завет, принимая Его кровь, которая омывает его грехи, входя в воды крещения как символ покаяния и завета, он также слышит слова Небесного Отца. Небесный Отец говорит каждому, кто идет этим путем: «Ты сын мой, ты дочь моя возлюбленная». Одно дело угодить мужу, одно дело угодить жене или родителям. Одно дело угодить начальнику на работе, но совершенно другое дело угодить Господу. Небесный Отец говорит: «Ты сын мой, в котором мое благоволение». Дорогие друзья, сегодня звучит призыв Слова Божия, как и во дни Петра, обратиться, покаяться, принять водное крещение для очищения грехов. Господь призывает каждого человека стать участником победителей, победителей из книги Откровения, которые одеты в белые одежды. Избрать путь Господа, раскаяться в грехах нарушения заповедей Божьих, в грехах отступления от Господа, которое сегодня распространено во всем христианстве, и стать на путь следования за Господом. В Гане, в Африке. Есть дети, которые родятся в определенные дни недели, они получают определенные имена. Есть имя Куаме, если вы родились в субботу. Это имя означает «вышедший из рук Творца». Если вы родились в воскресенье, то имя Куасе означает «из рук иностранца». Дело в том, что в древние времена люди, которые еще получали весть от Ноя, весть Священного Писания, они соблюдали субботу. Но когда в Римской империи день поклонения был изменен, то это отступившее христианство, оно распространилось на всю Европу и в Северную Америку. Позже миссионеры из Америки начали приезжать в Африку. Они принесли теперь в Африку воскресенье. Вот откуда имя Куасе. Воскресенье — это праздник, который принесли иностранцы. Ребенок, который родился в праздник иностранцев. Итак, во все века у Бога были люди, которые соблюдали день субботний не только там, в Африке, но и в России. Мы знаем, что в Древней России христиане 14-15 века, много православных христиан соблюдали библейскую субботу. Я прочитал удивительную историю об одном миссионере, который в Африке дал Библию вождю племени. Этот вождь племени начал исследовать Священное Писание. Он пришел к убеждению, что его жизнь является нарушением воли Божией. Он нарушал закон Божий. Он нарушал заповеди Божии. Он желал стать на путь послушания Господу. Он прочитал стих из Марка 16 главы, где Библия говорит, кто верует и крестится, спасен будет. Он решил креститься и пригласил миссионера, чтобы тот крестил его. Когда миссионер приехал к нему, он приехал для того, чтобы провести крещение. Он приготовил небольшую чашу с водой и сказал, что сейчас мы будем проводить водное крещение. И тогда вождь племени спросил, а что это за чаша, что мы будем делать? Он говорит, здесь вода, мы будем креститься. Тогда вождь говорит, это слишком маленькое место, я не могу сюда попасть, я не помещусь в эту чашу. Тогда миссионер объяснил ему, что нам не нужно погружаться в воду, мы можем просто покропить тебя водой, как символ крещения, и на этом мы все закончим. Тогда вождь племени сказал миссионеру, говорит, наверное, я не ту книгу тогда читал. Дорогие друзья, Библия говорит ясно, один Господь, одна вера и одно крещение. Библия признает только один способ крещения, это способ крещения погружением в воду. И поэтому, дорогой друг, если ты не был еще крещен, так как крестился Иисус Христос, путем полного погружения в воду, ты еще не крещен крещением покаяния в отпущение грехов. И поэтому, дорогие друзья, Библия преподает только один способ крещения. Есть только один вид крещения, который признает Господь. Это крещение путем полного погружения. Библия повествует удивительную историю о крещении ефиоплянина. Библия говорит о Филиппе, который благовествовал ему Иисуса Христа. Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Я верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Прекрасная история крещения. Для того, чтобы креститься, нужна вера, нужно покаяние, нужно осознание, что Иисус Христос есть мой Спаситель, и я желаю следовать за Ним. Они остановились, и оба сошли в воду. Для крещения нужно два человека — крещаемый и креститель. В древних церквах, в Ефесе, в Риме мы находим баптистерии. Это резервуары, в которых была вода, куда заходили по два человека и крестили погружением в воду. Кропление – это не библейская практика. Кропление было принято католической церковью в 1311 году как законный способ крещения. Это установление церкви ради удобства, но не соответствует учению Библии. Итак, какое же значение самого крещения? Согласно Священному Писанию, крещение имеет большое значение. Оно является символом смерти для греха, погребением всей греховной жизни и грехов, пучине морской и началом новой жизни. Апостол Павел, говоря об этом в Римлянам 6 главе, говорит о том, что крещение — это праздник воскресения Иисуса Христа. Действительно, это достойный и библейский способ, как отпраздновать воскресение Иисуса Христа, Его смерть, погребение и воскресение. Библия говорит: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребены с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Это праздник воскресения. Как крещенный поднимается из воды, это начало новой жизни. Апостол Петр говорит, что водное крещение — это начало нового пути, это свидетельство, это обещание Богу доброй совести. Он говорит: «Так и нас, ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Итак, крещение — это обещание Богу доброй совести. Это завет, это договор, в котором я желаю следовать за Иисусом Христом. Я хочу принять этот обмен небесный. Я хочу принять праведность Иисуса Христа. Я хочу возложить на Него. Я хочу отдать Ему свою вину и свое бремя греха. Итак, покаяние и крещение — это два необходимых условия для получения белой одежды. Крещение — это не значит, что я уже все знаю, что я совершен. Это значит, что я прощен, я омыт, и я желаю следовать за Господом. Крещение — это не выпускной экзамен в школе Иисуса Христа. Это начало победного пути следования за Спасителем. Это начало пути победы. Это чистая страница. Это новое начало, которому Бог приглашает сегодня тебя, дорогой друг. Это обязательное условие спасения, которое Господь называет в Слове Своем. Библия говорит о том, что Господь, Он особенно близок к каждому, кто следует за Ним. Он опять умилосердится над нами и изгладит беззакония наши. Ты вергнешь их в пучину морскую, все грехи наши. Дорогой друг, не откладывай это решение. Сегодня мы живем перед пришествием Иисуса Христа, когда сбываются слова Священного Писания. Сегодня у Бога есть Церковь, которая исполняет великое поручение, данное Иисусом Христом. Он сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Господь повелел Своей Церкви идти, научить все народы, научая их соблюдать все, что Он повелел им. Не две заповеди, не три, не четыре. 10 заповедей закона Божия, которые исполнял Иисус Христос, которые Он научил Своих учеников и апостолов. Все Евангелие, которое открыл Иисус Христос, Господь повелел проповедовать, и затем людей, которые желают принять Его, крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вы скажете: «А что, если я уже был крещен погружением, но я еще не знал всех этих истин?» Библия говорит о таком случае в Деянии 19 главе, когда апостол Павел, придя в Ефес, нашел верующих, которые не знали всей полноты истины. Слово Божие говорит: «Павел, придя в верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: „Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?“ Они же сказали ему: „Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой“. Он сказал им: „Во что же вы крестились?“ Они отвечали: „Во Иоанново крещение“. Павел сказал: „Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть Христа Иисуса, услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Итак, Библия говорит о том, что люди, которые приняли ту истину, которую они не знали, в данном случае весть о служении Святого Духа, они приняли ее в свою жизнь с радостью, и они снова крестились. Поэтому повторное крещение – это не против Библии. Повторное крещение – это библейская практика. Если есть та истина, которую ты раньше пренебрегал, но она написана в Слове Божьем, и ты желаешь принять ее, ты можешь возобновить свой завет с Богом, приняв повторное крещение. Однажды в городе, у городских ворот, сидел старичок. И однажды один подросток сказал: «Я знаю, как разыграть этого старичка. Давайте мы сделаем следующее», — он говорит своим дружкам, — «мы точно выставим его на позор». Потому что старичок был очень мудрым. Он всем давал мудрые советы, всем уделял внимание, он всех уважал. Но они хотели сыграть над ним злую шутку и выставить его на всеобщий позор. И один из подростков говорит: «Я знаю, как это сделать. Я возьму птичку и спрячу ее в руке своей. Я подойду к этому старичку, спрячу птичку сзади за собой и скажу: угадай, что у меня в руке?» Допустим, он угадает и скажет: «У тебя есть птичка». Тогда я спрошу его: «А скажи, она мертвая или живая?» Предположим, он скажет, что она мертвая. Тогда я выпущу ее, и она полетит. И все увидят, что старичок ничего не знает. Предположим, что он скажет: «Она живая». Тогда я быстро придавлю ее пальцами и брошу ему под ноги. Все снова увидят, что старичок ничего не знает и не понимает. Идея понравилась, ребята нашли, поймали птичку, принесли и начали разыгрывать старичка. Они спросили его: «Как ты думаешь, что у меня в руке?» Мудрый пожилой человек поднял свои глаза, посмотрел в глаза этому мальчику и говорит: «Я думаю, что у тебя есть в руке птица». Правильно, угадал. А угадай, она мертвая или живая? Все ребята с нетерпением ждали ответа старичка, чтобы посмеяться над ним. Но тот долго и вдумчиво смотрел в глаза мальчика. Вглядываясь в его глаза, он произнес следующее. Он говорит: «А это как ты захочешь». Дорогой друг, Господь зовет тебя. Он дал тебе самый большой подарок — это свободу. Он говорит: «Я возлюбил тебя. Приди, такого как есть. Прими этот обмен. Прими одежду праведности Иисуса Христа. Оставь свои грехи. Исповедуй их во имя Господа Иисуса Христа и получи прощение. Покайся, прими крещение и омой грехи свои». Слово Божие говорит: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса Христа». Аминь.
Забыл.
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вас заинтересовали темы наших телепередач, и вы хотели бы заказать весь цикл этих программ в аудио или видео формате, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады исполнить вашу просьбу. Пусть добрый Господь хранит каждого из вас.